Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем серию бесед с интересными гостями, которых нам помогает пригласить в Петроград проектный офис развития Арктики. И сегодняшний наш гость Владимир Яронасян, капитан первого ранга, кандидат политических наук. Ну, Владимир, расскажи о себе, сам чем занимаешься.
Ну, во-первых, очень приятно видеть тебя, Семен, в Санкт-Петербурге. Приятно пятый раз в этом году посетить этот замечательный город на Неве. О себе немного. Ну, капитан первого ранга запаса, кандидат политических наук. Сфера научных интересов – это религиозный фактор в системе информационной безопасности России, военно-политический анализ. Долгое время преподавал на кафедре военной журналистики в военном университете Министерства обороны Российской Федерации. Готовил журналистов военных, контрпропагандистов для России, для вооруженных сил и других силовых ведомств и для стран ОДКБ. Ну и сейчас вот сотрудничаю плотно с проектным офисом развития Арктики, с проектом «Сонар-2050», с телеканалом «Звезда». Занимаюсь аналитикой военной, экспертизой в различных сферах.
Ну, то есть, ты у нас военный обозреватель. Что очень важно и почему, в общем-то, была идея с тобой плотно пообщаться, это о военных рубежах в Арктике. Потому что фронт открывается, мы видим наращивание военного присутствия не только нашего, но и наших, как это обозначают, потенциальных противников, да? Противник. Верно? Вот давай пройдемся по вот этим рубежам, потому что с чем мы столкнулись, что многие люди-то не очень даже ориентируются, что там у нас в Арктике, как, с кем мы противостоим. То есть, вот как обстоит вот наша конкуренция острая с ведущими арктическими державами, ни с кем?
Ну, при анализе обстановки в арктическом регионе, конечно, нужно отметить тот факт, что этот регион является крупным таким пирогом, который все хотят поделить, и не только страны Арктического совета, но и страны, которые никакого отношения, в принципе, к арктическому региону не имеют. А происходит это по причине богатства Арктики ресурсами, месторождениями. Это газоносные районы, это нефтеносные районы. Конечно, шельф богат. Есть территориальные какие-то претензии со стороны ряда стран, включая такие страны, как даже Канада, которая каким-то образом проявляет повышенный интерес к подводному хребту Ломоносова, например, который наши ученые уже давно определили методом различных исследований и экспертиз, в том числе экспедиций, что этот хребет является продолжением российского шельфа. Есть какие-то такие натянутые отношения с Норвегией, которая ведет себя как-то странно в отношении архипелага Шпицберген. Есть натянутые отношения с главным гегемоном пока еще мировой сцены. Это Соединенными Штатами Америки, которые наращивают свою группировку на Аляске, включая группировку ВВС. Как мы знаем, сейчас новая концепция вообще ВВС США, которая зафиксирована Пентагоном о расширении возможностей именно авиации военной, оснащение современными истребителями F-35 авиабаз на Аляске для того, чтобы они могли, это истребители дальнего радиуса действия с ракетами под фюзеляжем, которые могут, естественно, наносить удары, включая с ядерными боеголовками по территории Российской Федерации. И как мы знаем, Арктический регион – это наиболее близкий регион к через Северный Ледовитый океан к Соединенным Штатам и к стране НАТО, к Канаде. То есть, это значит, что, в принципе, ракетно-ядерный удар, если он вдруг будет запланирован какими-то горячими головами, то, скорее всего, он произойдет именно в этом регионе. И поэтому там функционирует наш Северный флот, основная стратегическая единица, которая приравнена по статусу к округу военному, она занимается, естественно, охраной не только Северного морского пути, который развивается в последние годы, но и, естественно, всего шельфа на всей протяженности. Ну и, конечно же, наши военные базы, которые сейчас активно модернизируются и строятся. Это и Арктический трилистник, это и Северный Клевер, это и база на острове Врангеля, и вообще все те объекты, а их более 400, которые были в последнее время либо построены, либо модернизированы на территории арктической территории Российской Федерации. Вот такой момент.
Что... То есть, еще раз, вот давай для уточнения. То есть, американцы приняли стратегию, правильно? Это да. Вот когда она была принята, связана именно с...
наращиванием.
Именно наращиванием своего присутствия и в воздухе. Да?
То есть, два как... фактора там. Значит, первое – это воздух. Первое – это удар с неба. Первое – это совершенствование именно авиации и оснащение новыми истребителями. А вторая концепция – это подводный флот. Причем подводный флот развивается и последнее учение... Айсексом 2020, они показали, что американцы всплывают из-подо льда, дабы показать свое присутствие в Северном Ледовитом океане. Но слава богу, что они всплывают все-таки не так далеко, не близко к нашей территории, а там где-то возле берегов Аляски. Да? То есть, в принципе, мы понимаем, что они отдают себе отчет. Вот эти два всплытия подводных лодок стратегических субмарин американских, которые произошли в этом году, которые зафиксировала наша авиация. И мы видим также активность сателлитов Соединенных Штатов, а именно Великобритании, которая озвучивает устами своего министра обороны такие вещи, что мы усилим подводное патрулирование в Северном Ледовитом
океане. То есть Британия у нас тоже пытается стать арктической державой с помощью поддержки США, да?
Да, Британия это мотивирует не только тем, что ее как бы приглашают США, они как бы... После того, как особенно там стал главой разведки Ричард Мур, вот после этого особенно активизировалась эта ситуация, да, они прямо прямым текстом выступают как какая-то автономная сила даже, да. Угу. Возможно, это было связано с тем, что в Америке были выборы, вот, которые еще так и не закончились, непонятно, чем они закончатся, в принципе, но сам факт, что Британия выступает в арктическом даже регионе, как пытается, во всяком случае, показать себя автономной единицей, вплоть до того, что они говорят о том, что мы поддержим нашего союзника Норвегию. Вот такие, вот такие, устами министра обороны Великобритании, такие фразы звучат. Ну и, конечно, нужно отметить еще две страны, как минимум, которые очень активно проявляют себя в арктическом регионе. Это Норвегия и, как ни странно, Швеция.
Угу. Да. И в чем заключается их алгоритм действий по региону?
Это вообще для меня удивительно, но НАТО сейчас, исходя из противоречия внутри альянса, а именно, есть страны, которые вообще, не, ну, я с таким простым, просторечивым словом скажу, не переваривают друг друга внутри НАТО. Например, на Турция и Греция, к примеру. Mm-hmm. Да, там противоречия, ну, глобального характера, исторического контекста. И эти противоречия, они выливаются в определенные стычки на Средиземноморском, значит, театре военных действий. В частности, на Северном Кипре была стычка совсем недавняя, да, вокруг газоносного района возле Кипра, вокруг газоносного района возле Крита, между Турцией и Грецией. Так вот, альянс НАТО, он переходит к каким-то новым союзам. Внутри альянса они видят, что противоречия нарастают, так они привлекают к своим, значит, к своей политике, к своей геополитической геостратегии, привлекают страны, которые, ну, как будто бы не являются членами НАТО, в частности, Швеция и Финляндия. Они не являются членами НАТО и вербально, устами их официальных лиц, говорят о нейтралитете. При этом мы видим, что создается некие подобия НАТО, эдакие мини-НАТО.
А, то есть, получается, ну, это мы, кстати, процесс же заметили во многих территориях, то есть, получается, внутри наследников холодной войны, то есть, НАТО все-таки это... Да. Наследник холодной войны, оно уже не очень адекватно окружающему миру, и внутри этого начинается формироваться система двухсторонних альянсов. Вот что я, ну, читал в том числе и в твоих текстах, да, что вот в рамках вот этой новой стратегии арктической и американской, арктическая стратегия, которая была принята вот-вот в этом 2020 году, американцы выстраивают игру двухстороннюю, то есть датчанам предлагают какие-то свои определенные плюшки. Как ты пишешь, что, например, история с Гренландией, с покупкой или арендой, это тоже было в рамках... Мы все там, ну, посмеялись, похихикали, да, над темой, да, купить, а на самом деле это было внутри этой стратегии. И вот расскажи, получается, что Россия одна, вот есть арктические державы, с той стороны какой-то, ну, получается, определенный оркестр, то есть каждый играет какую-то свою роль, какую-то. А мы одни или у нас есть какие-то тактические союзники?
Ну, как Александр Третий, кажется, сказал, говорит, у России только два союзника, это армия и флот. Да? Есть же такое выражение?
Ну, да.
Но мы великая держава, многонациональная, огромная держава с огромным ресурсом, с великолепно развитой инфраструктурой военной, включая архипелаги арктические. Да? То есть мы понимаем, что равных нам нет в арктическом регионе так подавно. У нас великолепная система ПВО, причем эшелонированная система. У нас великолепная РЛС дальнего обнаружения, включая резонанс.
То есть, мы готовы противостоять всему Арктике.
Воронеж у нас есть, да, которые на 6 тысяч километров могут обнаруживать цели, включая раннее оповещение о ракетном нападении. То есть, гарантированное ядерное возмездие от нас они получат. У нас лодки стратегические 4-го поколения. У нас 5-го поколения готовится проект «Посейдон», беспилотные подводные аппараты, которые могут на 10 тысяч километров ходить. Причем без, не, они управляются, значит, не внутри этой лодки. Да? Это как торпеда ядерная. Да? Они понимают прекрасно, что противостоять нам в развитии военной инфраструктуры и в вооруженных силах, и в подводном флоте они не могут. А последнее испытание нашего МиГа-31К с кинжалом, ракетной системой «Кинжал», гиперзвуковым оружием, тем более показал, что и в воздухе они в принципе не могут. Они, их эсминец будет любой, и «Арли Бёрд» в том числе поражен, несмотря на кевларовую защиту их боевых постов. То есть, они не могут нам противостоять в военной сфере вообще в Арктике. Это 100%. Поэтому американцы руками, не своими, а прокси-сил, подставляют Россию на размывание сил. То есть, они формируют очаги напряженности в различных регионах, в том числе в Арктике. В Арктике где это может произойти? Это может произойти на всем протяжении Северного морского пути, в принципе, да. Они могут подключить Канаду, хотя у Канады свои противоречия с США по поводу, значит, порта Черчилль и Мурманск. Там есть свой обходной путь от Северного морского пути, на который также претендуют американцы. Они могут подключить норвежцев, они могут подключить шведов, да, кого угодно. Датчан они там покупают насчет того, чтобы Гренландию выкупить в аренду там, или вплоть до того, же забрать ее, да, там, на какой-то период. Там же есть Исландия еще. А там в Исландии есть Кеблавик, это американский военный аэродром американский, который также хотят использовать для базирования своих стратегических бомбардировщиков и истребительной авиации дальнего действия. Да. То есть, они прекрасно понимают, что легче им подставить Европу, создать в Редзиково, в Польше, допустим, систему ПРО с элементами, да, то есть, там МК-41, это пусковые установки, которые легко переоборудуются от ракет, поражающих воздушные, аэродинамические и баллистические цели, на ракетное оружие стратегического наступательного действия, да. То есть, если они, например, МК-41, эти пустовые установки, по замыслу американцев, поляки переоборудуют в томагавки, которые имеют дальность, радиус действия 2000 километров, то они будут достигать Калининградского особого района. Что мы будем делать? Мы будем поражать эти цели искандерами, которые бьют на 500 километров. И до свидания, Редзикова. Так получится с поляками. Что делают американцы? Они просто подставляют своих сателлитов под наш удар.
Ну, то есть, в общем-то, получается, что в Арктике точно так же подставляют шведов.
Точно так же, абсолютно. Да.
И вот тут возникает вопрос нашей, в том числе и... смотри, Россия сейчас будет председателем в Арктическом совете.
Да.
Вот это принципиально мирный орган. Но, тем не менее, мне кажется, ну, в общем-то, до шведов-то... И остальных надо донести, чтобы...
Про Швецию я два слова. Вот шведов не просто подставляют, их подставляют на уровне гипертрофированного эгоизма. Вот есть такой термин. То есть, им дают понять, что вы тоже держава. Вы должны представлять в Арктическом совете Евросоюз. Как бы от вашими устами, господа шведы, Стокгольм, вашими устами говорит весь Евросоюз. То есть, они делают так, что вот гордыню возбуждают, да, вот это, да? То есть, это очень тонкий момент, и, скажем так, шведы, в принципе, у них есть эти амбиции. Ну, со времен Карла XII, видимо, у них есть эти амбиции.
Ну, в общем-то, с другой-то стороны, есть вопрос, что такое жить, будучи в прицеле ракет.
Ну, а зачем тогда они развивают патрульный ледокольный флот? Зачем они тратят деньги на собственные истребители, собственное производство, на собственные ракеты?
Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, ну, и не из военной логики, да, а из логики, в общем-то, политических кризисов, которые американцы всем устраивают. То есть, стратегия в отношении России следующая – спровоцировать внутренние беспорядки, конфликты и брать тепленькими, когда, ну, чтобы колос рухнул от внутренних противоречий.
Я бы дополнил, здесь нужно обязательное распыление сил. То есть, Россия, если она не распылена, в момент одномоментного очагового происхождения каких-то конфликтов, да? То есть, допустим, там северный регион, где-то Карабах, где-то Приднестровье, где-то тут же мгновенно Приморье, где, мы знаем, появился эсминец Эрлеберг. Это,
на днях буквально.
Да, это буквально произошло на днях. Но это название даже этого эсминца меня удивило. Это же Джон Маккейн. Эсминец назывался. То есть они, получается, показывают, что они возвращаются к конфронтационному периоду отношений, и тут же они вызывают, даже не вызывают, а перебрасывают из Германии на территорию Румынии, перебрасывают РСЗО дальнего радиуса действия, которое стреляет на 40 миль, а именно Хаймарк, и стреляют в акваторию, да, то есть они стреляют в сторону Крыма. В этот момент приходит Эрлеберг, значит, в залив Петра Великого, непосредственно в близости.
Вот так, я рекомендую всем открыть карту и вот прям посмотреть, как происходит это, да, это растягивание сил. Вы просто географически даже увидите, как это реализуется, стратегия.
В одно время, причем, абсолютно одновременно происходит. Да? Почему Приднестровье? Почему именно Приморье? Почему напряжение вокруг Шпицбергена? Почему напряжение в Беларуси? Почему напряжение на Донбассе происходит одновременно? Не распыление, не распыление ли это?
Ну и сил? Почему же? То есть твой тезис – это…
Это не мой тезис, он в сценарии 2050 продвигается.
Ну, я имею в виду, ты рекомендуешь.
Я согласен как бы с этим тезисом, что единственный момент, который может ослабить Россию – это одномоментное, значит, конструирование с помощью прокси-сил, которыми уже стали некоторые страны постсоветского пространства, некоторые республики. Конструирование каких-то очагов напряженности, где Россия вынуждена принимать участие и в качестве миротворца в том числе. Но, естественно, и внутренние конфликты разжигания с помощью либеральных и псевдолиберальных сил, которые, естественно, скрещиваются с националистами. Здесь как бы у меня тоже...
До этого мы еще дойдем. Да. Давай мы закроем для понимания, потому что у нас задача еще и просвещение очень важная. Мы понимаем стратегию наших противников в Арктике. Чем мы на это отвечаем? То есть, мы видим, возводятся базы военные активно, поступают новые вооружения, а вот на уровне концепции, то есть, как Россия видит оборону своих рубежей в Арктике?
Ну, первая задача – это ПВО. Самая главная задача – это противовоздушная, противоракетная оборона. Каким образом вообще Россия подходит к этому, к реализации этой концепции? У нас были в советский период очень крутые, я вот таким термином скажу, станции дальнего обнаружения РЛС «Дарьял» и «Днепр». Они могли обнаруживать цели, ракетные цели, которые нападали на нашу страну, то есть система предупреждения о ракетном нападении. На расстоянии, то есть в радиус действия этих радиолокационных станций где-то от 5 до 6 тысяч километров. После распада Советского Союза, а эти станции находились и в Казахстане, и в Прибалтике, и на Украине, и в Азербайджане, Габалинская РЛС, за которую Азербайджан в 2012 году вместо 7 миллионов долларов в год потребовал 300 миллионов долларов в год, мы вынуждены были ее свернуть, демонтировать. Было принято решение о создании новейших радиолокационных станций «Воронеж», которые мало того, что могут обнаруживать цели ракетные на расстоянии 6 тысяч километров, эти станции еще и могут быть собраны очень быстро. То есть, не за 5 лет, как собиралось «Дарьял» и «Днепр», а за 1,5-2 года. Мало того, это модульная сборка. То есть, они могут собраться, там намного меньше модулей. Они очень быстро доставляются и очень быстро строятся. И вот в Арктике у нас, в арктическом регионе такие станции есть. Значит, и в Мурманской области, и в Воркуте есть такие станции. Мало того, не только в Арктике они есть, естественно, они есть по всему периметру нашей территории. То есть, эти станции дальнего обнаружения ракетного нападения, они по всему периметру Российской Федерации находятся у границ. Мы пришли к тому, что, в принципе, мы можем отказаться от всего остального. Но эшелонированная система обнаружения ракетного нападения, она состоит не только из станций радиолокационных станций дальнего обнаружения, но и таких станций, как «Резонанс», допустим. Да? Это чуть-чуть ближе. Далее, у нас есть системы ПВО. которые работают, это не только С-350, не только С-400 «Триумф», не только какие-то другие системы, да, они друг друга каким-то образом защищают тоже, не только они небо защищают, они еще и друг друга защищают. На наших базах, естественно, это и арктический трилистник, это и северный клевер, это и другие базы, которые есть на территории шельфа нашего, да, расположены, это и аэродромы наши, да, которые находятся не только на земле Александра, архипелага земля Франца Иосифа, где была расширена наша взлетная посадочная полоса аэродрома с 1,7 километра до 3,5, да, то есть там могут садиться уже истребительные авиации, даже бомбардировщики, да. Это говорит о том, что мы развиваем многокомплексный подход защиты от возможного нападения. Это может быть не только ракетная атака, это может быть и КБУК, это корабельная ударная группа. Для этого у нас есть бастионы. Это береговые ракетные комплексы, которые есть также на всех наших базах. Да? Эти комплексы поражают любую авианесущую группу, которая может появиться невзначай у берегов Российской Федерации в арктическом регионе. Просто поразят. Если они не поразят, наша авиация кинжалами поразит. Если наша авиация не поразит, у нас есть еще комплексы, которые стоят на берегу. Да? Если это не произойдет, у нас есть подводный флот, у которого есть торпеды, у которого есть все что угодно, включая новые, новейшие наши стратегические атомные крейсера стратегического назначения 955А «Борей» и 855А «Ясень». Эти лодки могут поразить на огромном расстоянии. С Белого моря там до Баренцева и так далее, потому что булава, к примеру, летит на 9300 километров. То есть мы можем, не выходя из акватории, поражать цели, тем более у нас есть космическая разведка еще, да, которая может обнаружить цель, либо выходящую, заходящие корабли, значит, на территорию нашей страны, вернее, территориальные воды нашей страны, мы можем обнаружить из космоса и поразить прямо с Белого моря.
То есть видим мы их.
Мы их
видим. С помощью разных инструментов и поражаем точно так же.
Конечно. Надводный флот у нас есть. У нас есть большие противолодочные корабли с великолепными гидроакустическими станциями, которые могут обнаруживать цели. Там в ангарах есть вертолеты тоже, которые могут также обнаруживать цели. Они взлетают с палубы и обнаруживают цели, помогают большому противолодочному кораблю использовать все свое противолодочное оружие для поражения подводных лодок противника. Надводных кораблей противника. Все что угодно. Это говорит о том, что концепция, принятая буквально недавно Верховным главнокомандующим о придании Северному флоту статуса, стратегического статуса военного округа, это говорит о том, что мы готовы к этим вызовам, и мы чувствуем себя уверенно, особенно в этом регионе. Но еще есть один момент. Это новейшие корабли типа «Река-море», типа «Каракут» и «Буян-М», которые запускали калибры в 2015 году с акватории Каспийского моря по сирийским
боевикам. Это вот тем, боевикам. Мы видели такую интересную, да, графику, как прямо из космоса их.
Я вам сейчас интересно, возможно, вы не в курсе, Семен, но интересный момент. Дело в том, что эти корабли, малые ракетные корабли, могут перемещаться по внутренним водам из одного флота в другой.
То есть мы можем из Севастополя перейти.
Мы можем перейти из Балтийского флота, например, в Белое море.
Прекрасно.
Через Беломорский. И мало того, через Беломорский канал. Мало того, в Неву зайдут, да? То есть все это было уже. Это было. То есть эти учения уже проходили. И ракетные стрельбы этими кораблями небольшого водоизмещения, но вооруженными калибрами, они уже проходили и проходили успешно. Мы можем переместить.
То есть, поэтому все фантазии, да, что на Балтике будет кто-то заперт, в случае чего, это фантазии, да?
Да, я бы так сказал, что фантазии тут двоякие. То есть, они с двух сторон идут, фантазии. Первая сторона – это наша либеральная интеллигенция, которая все время фантазирует на эту тему. Да? А вторая – это фантазии со стороны, значит, западных журналистов, которые придают, наоборот, гипертрофированную мощь нашим силам, которые располагаются в Калининградском особом районе. В частности, они говорят о том, что мы будем обязательно пробивать Сувалкский коридор. То есть мы будем с территории Беларуси обязательно через территорию Литвы проникать в Калининградский район. Я не могу понять, зачем эти 100 километров нужно вообще как бы нашими силами занимать, если есть даже... Это 100 километров, это гаубичная артиллерия. То есть в любом случае с двух сторон там 30-40 километров, это гаубицы даже достигают, чтобы все накрыть там, да? Обычные гаубицы.
Ну, это, в общем-то, рассчитано на низкий уровень образовательный, особенно запуганного обывателя, особенно в Прибалтике, за которым...
Ну, и тем еще, кто говорит, что все пропало.
Ну, это не начав войну, они уже готовы
все
сдаваться.
Все уже пропало, сдались, да.
Что я еще интересного читал в твоих исследованиях, в твоих текстах? Ты говоришь вот про многофункциональность и подход многофункциональный в Арктике. Вот этот вот новый проект ледокола, который одновременно является и гражданского назначения, и военного. Вот поподробнее можешь рассказать, в чем уникальность этой разработки?
Я так сказал, сам факт того, что мы развиваем ледокольный флот, и включая патрульные ледоколы, да, которые могут на своем борту иметь вооружение не только артиллерийское, но и ракетное, то есть это практически боевая единица, это патрульный ледокол. Он еще и может сопровождать как конвой, ну как в конвойном смысле, да, он может сопровождать наши крупнотоннажные гражданские суда. То есть он пробивает лед глубиной 2 метра. Самый лучший ледокол, патрульный ледокол производства Швеции, Свальбард, да, в Норвегии. Этот ледокол пробивает лед, ну, метр максимум, да, то есть наш ледокол уже больше в 2 раза лед может пробивать, да, толщину льда. Плюс еще тут такой момент. Вот американцы заявили о том, что они к 29-му году разовьют свой ледокольный флот. Это при Трампе они такую мысль озвучили. Но давайте посмотрим, что сейчас у них. У них Polar Star и Polar Sea. Всего 2 ледокола постройки 1978 года. Мало того, эти ледоколы не просто морально устарели. Они еще и каким-то образом, американцы идут на то, чтобы показать свое присутствие вот ледокольного флота. Они ссорятся с Канадой. Они заходят этими ледоколами в территориальные воды Канады с тем, чтобы показать, что мы великая ледокольная держава. Канаде показать, да? И как они хотят, чтобы канадцы реагировали, которые, в принципе, понимают, что развитие вот этого пути между Черчиллом и Мурманском, это принесет огромные дивиденды Канаде. Тут еще свои противоречия между странами НАТО, и включая даже Канаду и Соединенные Штаты. Так вот, ледокольный флот. Что касается развития ледокольного флота, включая проект «Лидер», который будет строиться на верфях наших в Приморье, да, я считаю, что это просто какая-то прорывка. Это программа рассчитана на поколение. Да. Мы уже на 10 лет впереди, и я думаю, что они не догонят Россию.
То есть, в общем-то, получается, ну, каким выводом я пришел, там, читая твои тексты и... Очень отличные ролики, Владимир блогер и на YouTube.
Ну, это благодаря вашим молитвам, потому что я никогда этим не занимался. Да?
Мы занимаемся разъяснением в разных форматах, то есть подписывайтесь, смотрите выпуски Владимира, очень многие вещи он разъясняет в таком коротком жанре, 5-7 минут, очень рекомендую, ну, ссылки будут в описании. К чему вот я пришел, там, твой анализ ситуации, если понимать рамку происходящего, то есть... Арктический регион – это один из немногих театров военных действий, где Россия уже…
Впереди.
Да.
В любом случае.
Преимущество.
Да. Я считаю, на десятилетие.
На десятилетие. Да. Да. И технологии, которые удалось не потерять еще советские, и во многом их развить.
Да. И успевают они просто. Да.
И в данном случае возникает вопрос. Ну, вот в нашем… Вот мне, например, понравилось очень твой обзор, посвященный… нартам на вооружении российской армии. То есть, в чем вопрос? То есть определенные, ну, новые технологии, высокие, куда мы уходим. А есть, в общем-то, уникальные разработки, как ты анализировал, например, наш спецназ в арктических условиях, что есть абсолютно уникальные разработки наших традиционных народов Крайнего Севера, которые могут служить в том числе и на благо обороноспособности. Вот я хочу, чтобы ты эту тему тоже развил. Что там у нас такого интересного?
Ну, мне эта тема близка еще и потому, что у меня сын вот только со срочки пришел. Он в морской пехоте 810-й прославленной бригаде отслужил.
В Севастополе,
наверное. Да, в морской пехоте. И мне близка вот тема ребят, которые могут что-то большее, чем обычные офицеры моего склада. Ну, гуманитарного больше, чем военно-технического. Ну и когда я изучал проблему подготовки боевых пловцов и последней разработки, включая автоматическое оружие, которое и под водой, и на суше стреляет, то я пришел к выводу, что и в этой области Россия все-таки опережает. И в области стрелкового оружия для спецназа, подводного спецназа, мы опережаем.
Расскажи.
Я бы так сказал, что, ну, не вдаваясь в такие подробности перемещения, мобильности, например, «Арбалет-2», например, да? Последние испытания этого парашюта показали, что этот парашют настолько уникален для нашего спецназа, для спецподразделений, что на нем можно при наличии специального дополнительного оборудования, которое я не буду озвучивать, прыгать с 10 километров. То есть это магистральная авиация. Я просто вот, ну, чтобы не быть голословным, такие прыжки были осуществлены именно в Арктике. И они прыгали на лед. И они достигли цели. Они приземлились именно там, наши спецназовцы, где нужно было. И развернули базу. А базу они развернули в регионе вечной мерзлоты. Это значит, что они умеют строить чумы, яранги, которые умеют строить только представители коренных народов Севера. Это означает, что для подготовки нашего спецназа, включая подводных диверсантов, включая спецназ, который прикомандирован, который находится, функционирует на Северном флоте, эти люди готовятся специалистами, представителями народов Севера. Они умеют не только на вездеходах ездить и на различных видах техники, они умеют управлять упряжками, нартами, оленями. Они смогут выжить, находясь на льдине где-нибудь, да? Ну, я не знаю, они смогут выжить. Они смогут выжить, построив себе чум, они смогут добраться туда на оленях, и они смогут прокормиться там. Вот какие там нюансы были, когда я рассматривал эту тему подготовки нашего спецназа. Ну и естественно, что у наших партнеров, в кавычках, значит, стран НАТО, также есть спецназ, и они тоже готовят. Но наблюдая за теми учениями, которые, например, финский спецназ проходит, анализируя подготовку и методы подготовки, и историческую подоплеку, потому что финский спецназ, он ведет свою историю с тех времен, когда в 1939-м была такая успешная, можно сказать, со стороны Финляндии, в какой-то степени война. Да? У них тоже есть такие подразделения, они создаются. Да? Зеленые береты в США также существуют, которых перебрасывают на Аляску, они там ведут подготовку в районе вечной мерзлоты, но если сопоставлять, значит, силы, возможности и уровень подготовки, включая парашютно-десантную подготовку нашего спецназа и спецназа даже США, то я бы и здесь бы поставил преимущество нашим ребятам. Вот так я скажу. Но это мое личное мнение, которое не просто голословно, а основано на конкретных данных, которые произошли из глубокого анализа этих всех учений, которые происходили в Арктическом регионе.
Ну, то есть, получается, у нас, кроме традиционных разработок, еще и глубоко...
Мобильные группы,
да. Мобильные группы, есть. Заточенные, исходя из наших культурных данных.
Ну, я вам так скажу. Если вдруг наша авиация... То есть МиГ-31К с кинжалом не поразит этой ракетой гиперзвуковой 10 махов, которая летит, а корабль, эсминец, который зайдет на наши территориальные воды, то достаточно будет нашего «Грачонка», катера, с несколькими ребятами, подготовленными боевыми пловцами, которые ребризеры имеют, и в непосредственной близости, там несколько километров где-то спрыгнут в воду, доплывут под водой до этого корабля и ценой неимоверных усилий уничтожат его.
Прям хочется почувствовать себя в безопасности, как все жители арктических регионов. Угу. Володя, ну вот теперь давай мы расширим рамку, как мы говорили. То есть ты занимаешься плотно арктическими рамежами в рамках проекта, ну, проектного развития Арктики, то есть и аналитикой занимаешься, и блогами. Но мы с тобой еще плотно следим и следили за нашим Балтийским регионом. В общем-то, ты и жил достаточно долгое время в Минске. Вот. значит, все это наблюдал.
Ну, да, длительные командировки, скажем.
Ну, да. В общем-то, долго это
получилось. Журналистские командировки, творческие были, да.
Книги, книгу писал, несколько да. книг написал. Ну, до твоих книг мы еще дойдем, уважаемые зрители. Это самое интересное, это вообще посвященное тоже в том числе Белоруссии. Давай пройдемся. Вот ты, как бы, как сравнительный анализ, по напряжениям. Раз выбрана стратегия создания напряжения по основным фронтам. Вот давай будем двигаться следующий. Вспоминаем карту, уважаемые зрители. Это вот назовем так, это Балтийский фронт, который включает в себя и военную часть, то есть Балтика, и, ну, в общем-то, вот тоже Прибалтика, Белоруссия, Калининградская область. Вот этот вот Польша, узел противоречий. Что у нас там?
У нас там серьезная напряженность в Беларуси, очень серьезная напряженность. По периметру союзного государства создаются базы, причем эти базы курируются американским спецназом. Эти базы есть в Пабраде, эти базы есть в Литве. Вот аэродром находится, еще аэродром создан в 60 километрах от Калининградского особого района, военный аэродром. Есть базы в Латвии. Это учения проходили там, это тоже в 40-60 километрах от российской практически границы. Есть арсеналы, оружие, есть абрамсы, танки.
Это уже. В Польше, да?
Это есть в Прибалтике, это в Пабраде, это база, там есть абрамсы, да? Есть мобильные батальоны НАТО, многонациональные, которые создаются во всех странах Балтии, во всех странах они есть, включая Эстонию, включая Латвию, включая Литву. Есть Польша. Польша – это страна, которая всегда ведет агрессивную политику по отношению к России. Так уж получилось. Никакое славянское тут единство оно не проявляется никаким образом. Есть Польша, которая влияет на Беларусь. Потому что в Беларуси, естественно, вся эта ситуация, связанная с развитием цветной революции, цветочной революции, она без Польши бы никак не обошлась. Потому что все информационные ресурсы, которые ее поддерживают, они находятся, штаб-квартира находится на территории Польши, и от Нехта до Белсата и так далее.
Вот смотри, да? Давай с военной частью просто разберемся. Да. У нас задача все-таки образовательно-разъяснительная. Вот мы имеем, значит, Балтийский регион, давай сейчас с сушей разберемся. Там есть страны Балтии, Прибалтики, как мы их называли, бывшие советские. В общем-то, люди там на нас очень многие похожие работают. Вот, например, там кибервойска, ну, вот эти вот, кто там занимается в том числе подрывной деятельностью в интернете, я знаю, давно уже в Таллине сосредоточен, потому что знают русский язык.
Конечно.
Могут косить под любого жителя любого региона.
И приглашают еще для инструктажей.
Да. Вот, да. Но при этом я смотрел концепции, вечно же проходят и учения, вот эти вот американско-прибалтийские. Да. В этом году должен был быть Defender, но из-за коронавируса его очень сильно ужали. Ну, я смотрю, что они там отрабатывают вполне конкретные наступательные сценарии. То есть, если наши, например, учения у нас есть Запад с белорусами, там в основном все оборонительное, и чаще всего даже там на нашу территорию кто-то проникает, там диверсанты, мы с этим боремся, то их учения наступательные. А как мы знаем, что война это все-таки на учениях отрабатывается? Вот что они, какой сценарий они хотят видеть именно, вот, как они видят эту войну?
Тут концепция такая, и она абсолютно подтверждена вот тем, что происходило. Да? Наращивание группировки по периметру союзного государства, а именно Латвия, в основном Польша и Литва, да? Наращивание группировки. И подготовка прокси-сил внутри Беларуси. Это основная задача – прийти на поддержку легитимному правительству. Была разрабатывалась задача такая первоначально, что непризнание выборов, ну, так и произошло, признание легитимной номинальной фигуры абсолютно подотчетной Западу. Они планировали, что эта фигура все-таки останется внутри Беларуси, эта фигура, и будет иметь легитимность для вызова помощи, официального вызова помощи, значит, для усмирения, скажем так, сепаратистских тенденций внутри страны. То есть, это как унитарное государство. Для того, чтобы сохранить унитарное государство из-за сепаратизма там, Витебской области и, допустим, Могилевской области, мы просим вас, мировое сообщество, прийти на помощь. И тут входят войска. Вот эта концепция основная. А войска недалеко. Они находятся рядом абсолютно, да? То есть это значит перебрасывать даже не нужно. Не нужно уже наращивание группировки во время учения Defender 2020, оно планировалось, ну, колоссально нарасти. Там две дивизии должно было быть переброшено. Это 20-тысячная группировка мобильных сил, включая десантные войска с опытом войны в Афганистане, да? Это Fort Bragg. Это американцы, которые... Это серьезные ребята, да? И, а когда они рядом, тут же сразу начинают... У поляков начинают крылья, как у гусар. Вот в эти средневековья у них начинают расти крылья. Потому что, ну, рядом еще американцы. И тут начинается уже движение. Мы не на Россию нападаем. Мы не нападаем. Мы приглашенные официальным, признанным всем миром правительством легитимного президента Тихановской. Там,
ну, фамилия, да, в случае...
Это никакого значения фамилия не имеет. Им нужно было легитимизировать фигуру, которая после выборов заняла бы какой-то пост. Что произошло там? Там путем, значит, вот этой поддержки нашей словесной, вербальной поддержки получилось ее достаточно для того, чтобы Лукашенко удержался в власти.
Ну, я тебе скажу так. Стратегия американцев в том сильна, что они ее придерживаются. И в данном случае не получилось на этом цикле, значит, будут ждать следующего удобной возможности.
Да, перманентная история.
И в данном случае, то есть, несмотря на то, что у них получилось, как ты оцениваешь, они все равно будут сохранять и наращивать присутствие в этом регионе.
А правильно? Оно уже наращивается? Я скажу так, оно наращивается не только с помощью обычных вооружений, да, ну, самых обычных, там, включая артиллерию, там, гаубицы дальнего действия, РСЗО, да, которые есть в Эстонии, они их перебрасывают во время учений, там, из Эстонии сюда, из Латвии сюда, то есть это наращивание мобильных группировок, там, да. Это и противоракетное оружие. Они все наращивают. Там, потому что там же Калининградский особый район, там Балтийский флот, там морская пехота, целая бригада, да, там 4,5 тысячи наших морских пехотинцев, в случае чего, могут высадиться и в Прибалтике. В частности, заблокировать Клайпеду. А почему бы и нет, если что-то произойдет поползновение на нашу территорию? Это же тоже возможно, да? Мы должны быть готовы ко всему. Но поляки, когда говорят о Редзикова и об установках МК-41, вот этих пусковых установках для ракет, да, они же угрожают нам, это же томагавки, это же, ну, в этих пусковых установках могут быть томагавки, хоть это дозвуковое оружие, но это ракеты, которые могут иметь ядерные боеголовки, которые могут поражать и Калининградский особый район в том числе. Именно поэтому там находятся и «Искандеры», которые добивают до туда и так далее. Но там и свои экономические трудности у поляков появились. Ведь они же не достроили этот пункт Редзикова. Не достроили. А почему? Да потому что американцы не заплатили рабочим польским, которые до сих пор никак
не могут... Они кинули их, да?
Да, они их кинули, поэтому сдвигаются сроки сдачи объекта. И американские военнослужащие в количестве 200 человек, которые обслуживают эту базу, они до сих пор ютятся в практически невыносимых условиях и отстреливают местную фауну.
То есть, даже до собирательства и охоты?
Дошло до собирательства, дошло до отстрела кабанов. Значит, при этом это не шутка, это серьезно все. Возмущение польских жителей, которые окружают это поселок Редзикова, они возмущены, при этом приезжают туда официальные лица серьезного уровня с Варшавы, да, которые представляют партию, значит, Анджея Дуды и Ярослава Качинского, они приезжают и говорят о том, что мы же партия власти, и мы вам гарантируем, что всех кабанов не отстреляют, мы им разрешили квоту на отстрел определенного количества кабанов. То есть, американцы кидают даже рабочих.
Вот это, конечно, я не представлял даже. Может, свининкой им помочь, там, чтобы ребята с голоду
не хотят кормить поляки американцев.
Не хотят, да?
Не хотят они кормить. То вот есть... простые поляки не хотят кормить американцев. А вот Анджей Дуда и наш Матеуш Моравецкий и, значит...
Ну, там в центре Качинский находится, конечно.
Да, Качинский – это же клерикал, националист, это клерикал.
То есть, получается, что в Польше мы имеем дело с союзом части политических элит, которые опираются... Ну, там центральная фигура Качинский, потому
да,
что,
да.
Тем более, он сейчас
возглавил... Ну, и католическая церковь.
Да, но у него есть альянс, в общем-то.
Есть.
Это, получается, элиты восточной Польши.
Да.
Вот, опирающие националистические силы, плюс альянс с католиками. В общем-то, это основа их союза с США.
Да.
А их оппоненты?
Ну, я бы вот не сказал,
или
что
как?
Союза США. Да, как бы Трамп подействовал на эту тему, база Трампа, там он подействовал именно тем, что поляки хотят за счет американского присутствия все-таки себя каким-то образом обезопасить. Да?
Ну, будет сейчас Байден, стратегия изменится?
Стратегия изменится в сторону наращивания напряженности. Вот я, на мой взгляд, будет наращивание напряженности.
Ну, то есть, поляки смогут продолжать свою линию гнуть,
да,
и при демократах.
Я скажу так, на русофобской линии оппозиция польская и Качинский, они никак не расходятся. Они расходятся на внутренней политике только. Да? То есть, либеральная линия мэра Рафала, Рафал там его зовут, да, вот, значит... Тачинский, кажется, да? И линия Ярослава Качинского, они, в принципе, только на либеральном построении, антиклерикализме, либо клерикализме они расходятся. Но на уровне русофобии они не расходятся. То есть, они, в принципе, когда речь идет о глобальном противостоянии с Россией, они не расходятся в позициях абсолютно.
Ну, то есть, да, будет расти напряженность вне зависимости от того, кто в Польше придет к власти. Ну, на примере Литвы мы тоже в этом не сомневаемся. Там даже есть одна из статей, по-моему, Уголовного кодекса, что призывать к вступлению в любые организации, в которых участвует Россия. И у них это запрещено в Литве даже на уровне политики. То есть, там появиться даже не может политик в Литве, который бы сказал...
Вспомнил. Рафал Ташковский – это мэр Варшавы.
Вот. Но это нынешний.
Это нынешний мэр Варшавы, который был основным претендентом на пост президента, и он конкурировал с Анджеем Дудой.
Это как раз либералы?
Да, это них... либералы, которые говорят, нам клерикализм вот этот уже просто достал. Ну, то есть, католическая церковь и националистические группировки. А Ярослав Качинский, да, это больше такой католический национализм.
Ну, не только национализм. Смотри, Ярослав Качинский – это еще типаж, очень похожий на украинского политика. Это вот Петр Порошенко. Так, ну, значит, то есть, это человек внутри системы, который построил, фактически, ну, можно сказать, приватизировал партию. Да?
Да.
То есть, каждый какой-то свой актив. У кого-то завод, у кого-то еще что-то. А он построил абсолютную систему власти.
Угу.
Вот,
Ну, Семен, тебе ближе,
да,
это...
Ну, нет, я тебе,
да,
просто...
тебе это ближе, именно... потому что ты в Беларуси вообще, я считаю, главный специалист сейчас на нашем постсоветском пространстве, поэтому предлагаю перейти в другой регион.
Да, двигаемся, да, дальше. Смотри, да, значит, с этим Прибалтикой мы разобрались. Давай теперь двигаемся наш боль, как бы, украинский фронт, напряжение там. Я тоже напомню, Владимир сам у нас из Батайска,
Ростовская
область, а учился он в политучилище
во Львове.
Да. Последний чемпион Советского Союза.
Мало того, последний выпускник Советского Союза, Львовского высшего политического,
да,
военно-политического училища.
И в составе команды «Эскадрон».
Вооруженных сил России.
России. Но сначала это был эскадрон
гусар. Чемпион высшей лиги КВН. Да,
чемпион высшей лиги КВН. Я почему помню...
Создатель команды, один из создателей команды КВН.
Я почему это хорошо помню, потому что в финале вы тогда играли с Новосибирском.
Было такое.
Да, и я эту игру очень помню. Я очень ее помню, потому что за ней следил, потому что для меня это было... То есть, ты человек разносторонний, и Украина в этом смысле. Потом ты, соответственно, был же главным редактором газеты на Черноморском флоте.
Не главным редактором, но отдел возглавлял.
Дел. Да, ну, да. Как называлась газета?
«Флаг Родины».
«Флаг Родины».
Черноморского,
но она до сих пор же существует.
Конечно. Вот
это...
я был на юбилее.
Легендарно.
Да.
Вот.
Юбилей.
Давай, что...
100 лет.
100 лет?
Да.
Ну, респект.
Да.
И поздравления. Что у нас на украинско-крымско-донбасском фронте?
На мой взгляд, эскалация напряжения на юго-востоке Украины просто, скажем так, неминуема. Я считаю, что это подтверждено не только блогерами и журналистами военными, включая Сладкова, которые работают на линии соприкосновения. Да? Это подтверждено всей логикой ситуации, которая сейчас развивается с приходом команды Байдена, да? И с приходом людей, которые, в принципе, составляют команду Обамы. Ну, это те же самые люди. Да? От пресс-секретаря до руководства спецслужб и национальной безопасности. Возвращается... Именно та демократическая когорта, которая, в принципе, рулила этой историей.
То есть, будут украинские элиты толкать к обострению?
К обострению, конечно.
На что они рассчитывают?
На что они рассчитывают?
Плане?
Смотрите, буквально 4 дня назад, что произошло в Николаевской области? Учения. Учения с применением, значит, переносных этих ракетных комплексов там, с применением противотанкового оружия, да, с применением Байрактаров, беспилотных летательных аппаратов турецкого производства, на которые Украина выделяет 70 миллионов долларов. То есть это значит, что мы видим, что складывается некий тандем, и этот тандем нарощен, значит, стремительными темпами складывается между Турцией и Украиной в регионе. Этот тандем складывается с тем, чтобы, глядя на Горно-Карабахскую высокотехнологичную войну, которая длилась всего лишь 6 недель 44 дня, они понимают, что высокотехнологичная война может каким-то образом эту территорию вернуть под лоно унитарного государства. И это внушается. На уровне деградации, да, вот, ну, то есть деградационная вот элита украинская, да, она ей внушается, что вы власть не удержите иначе, как, кроме как способом военных действий, то есть обострения, эскалации. Вы должны обязательно этот конфликт развязать, потому что иначе просто вас снесут националисты. Мало того, мы вам поможем. И еще и такая мысль внушается, что вам обязательно на это дадут деньги. Как только украинскому политику говорят слово, что вам обязательно дадут деньги, у него сразу начинается вот эта алчная суть вот выливаться наружу, да? И он понимает, ну, это самое, с паршивой овцы хотят шерсти клок. Если деньги дают, так, ну, можешь распилить их, да? Да пусть даже во время войны, пусть наши парни будут гибнуть, да? Дайте денег, мы их распилим, а там уже хоть трава не растет.
Ну, а есть ли вероятность того, вот тоже много коллегами общаемся, и в том числе из Украины, они как говорят? Деньги-то мы получим на закупку нового вооружения, но воевать никто не собирается, все разворуем.
Значит, я бы тут не стал такую эйфорию, не допустил бы с нашей стороны. Мы должны быть готовы, да, вот эти корпуса, вот, которые в ДНР, ЛНР существуют, и Россия в целом должны быть готовы к тому, что у них мозгов хватит для эскалации напряженности. Они же сосредотачивали 200 тысяч человек вокруг границ Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, по всему периметру сосредоточена огромная группировка войск. Эти войска стоят.
Ну, а ты говоришь новые технологии. Вот я так понимаю, да, что история... Вот если раньше по поводу обострения на украинском направлении приводили хорватский сценарий, что, да, значит, мы спрячемся, ну, как бы затаимся, потом дождем, когда противник ослабит, и нанесем такой подлый удар, как против там сербской краины, ну, вот этих вот сербских регионов внутри анклавов. Сейчас вышла на первую поверхность вот этот самый арцахский, карабахский прецедент. Вот. И в этом смысле много разговоров про беспилотников, вообще бесконтактные способы войны без прямого. Вот расскажи мне, что вот это за новые разработки, которые мы увидели на примере Карабахской войны, что это может быть применяться на Украине, ну, то есть, как вот аналогии, да, вот какие могут сделать, какие-то разговоры непонятные пошли, что Украина там это Азербайджан, да, что вот, ну, вот такие сравнения на уровне пропаганды, насколько это,
ну,
реально.
Ну, да, вдохновились они.
Да, с военной точки зрения, насколько это.
Мне тяжело на эту тему, конечно, говорить, во-первых, потому что я армянин по отцу. По матери мама русская у меня, Волгая Валентина Петровна, да, папа у меня армянин чистокровный, и племянник у меня погиб на фронте Джабрельско-Физулинского направления именно от беспилотника. То есть это вот мой родной племянник Карен Яранасян, он там сражался в качестве резервиста на фронте и погиб, защищая Карабах. Вот. Да, действительно, новая война, но новая история там произошла, там, благодаря финансовой доминанте Азербайджана, благодаря существованию этого нефтеносного района и нефтепроводу, это Баку, Тбилиси, Джейхан, очень долгие годы шла закупка израильских беспилотников, хайрап, ударников, да, камикадзе, израильских беспилотников и турецких Байрактар, которые имеют потолок 9 километров, да, то есть, в принципе, недосягаемы для переносных зенитных комплексов, да, наших «Стрела», там, и против них практически не работает С-125, он не работает практически. Да, единственное, кто может их сбивать, это «Тор», Бук может их сбивать без проблем, но Армения же, она в зону именно непосредственных боевых действий она не перебросила эти установки, зенитно-ракетные комплексы, которые охраняли Роздан, там, ну, то есть, и Ереван, там, они не перебросили. Мало того, мобилизация Николаем Пашиняном, объявленная после начала 27 сентября, она была декларативной, по факту, да? То есть, в принципе, резервисты были привлечены в военкоматы, но буквально через 3-4-5 дней было объявлено о том, что мы справимся добровольцами. А что такое добровольцы? Ну, это партизаны. В принципе, да? Они же в принципе не подчиняются никому. Как стратегическая единица, добровольческое подразделение, оно идет туда, куда хочет. В принципе, да? То есть, генералитет был выхолощен был. На уровне каком он был выхолощен? Ну, присутствовала супруга Никола Пашиняна на совещаниях. Значит, в Арцахе, в Степанакерте во время совещания генералов, которые разрабатывали стратегические действия там, на Джибралильско-Физулинском направлении, там, и что делать, да, присутствует супруга президента, премьер-министра. Ее просят оттуда каким-то образом дистанцироваться от проблематики освещения и обсуждения. Она жалуется своему супругу и одного из генералов, который попросил ее выйти из совещания, его просят, значит, больше не появляться в Карабахе и находиться в Ереване. Да? Это же состоявшийся факт. Это было и на пресс-конференции, и многие уже подтвердили эту ситуацию. Она есть в сети, можно это проверить. Это не голословно слова. Да? То есть это фактическая информация, да?
А вот как ты оцениваешь, смотри, вот мы говорим вот о новых типах конфликтов на нашем, давайте, пространстве говорить, там, постсоветском, евразийском, еще по-разному можно называть, вот применение вот этих вот самых прокси-сил, и вот сейчас ты затронул тему добровольцев. А вот вообще, насколько в такого типа конфликтов, которые на самом деле являются гражданскими, ну, одно дело, когда мы со страной НАТО конфликтуем, да, а другое дело, когда внутри себя воюют сами, да? То есть, ну, вот тот же украинский конфликт, это же, ну, жители одной страны, Карабах, как бы то ни было, да, это когда-то жители СССР, да, оно же тогда началось.
Кстати, Карабах нужно отличать от Армении, потому что согласно Гюлистанскому договору с Персией, Карабахское ханство стало частью России. 1813 году.
Ну, это уже, понимаешь, такие, ну, да, это исторические... Как бы нюансы, да. Потом это было нюансы. Уже СССР, да, и да. В рамках СССР все жило, работало. Вот скажи мне, насколько такая тема, как добровольцы, вот в это вот сейчас была война, да, в Карабахе, она были они, не были, ты наблюдал за этим?
Вы знаете, тут нужно понимать, что есть уголовная статья, которая может преследовать добровольцев, которые отправляются в зону действия какого-то вооруженного конфликта, если к тому же они не представляют там интересы геополитической России. То есть, есть определенная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. То есть, это две разные вещи. Если россиянин, доброволец, допустим, идет на Донбасс, это одна история, потому что на Донбассе там по факту он защищает граждан России, потому что там большое количество людей уже с паспортами российскими. Если же житель России, то есть гражданин Российской Федерации, ну, к примеру, я, вот я гражданин Российской Федерации, еду в Карабах, а на телевидении России идет такая политика освещения, которая и нашим, и вашим на уровне непонятно кого поддерживаем, но то есть там идет ситуация, связанная с равноудаленностью, да?
То, знаешь, я бы сказал, равноприближенностью.
Равноприближенностью. То этот человек, он оказывается между двух огней.
Вот то он... есть добровольцем на войны, как карабахские, да, ездить, поэтому, нарушать уголовный кодекс
Российской Федерации. Поэтому единственным выходом в этой ситуации является, и эта ситуация, она еще будет противостоять либеральным вот этим взглядам, которые говорят, а зачем там русским вообще парням, миротворцам решать чужие проблемы и так далее, да, зачем русскую кровь проливать там за интересы чужих народов и так далее. Это геополитические интересы России, прежде всего, это интересы России в том смысле, чтобы туда не проникла страна, которая организовывает Великий Туран и Туранскую армию и не приближается к нашему Кавказу Северному, для того, чтобы проскочать там ситуацию ситуацию и дестабилизировать обстановку, это первое. А второе, ну ладно уж, если так, то давайте формировать, как в годы Великой Отечественной войны, национальное формирование. Было 7 дивизий армянских, которые сражались в Советском Союзе. И мой дед, покойный, царство небесное, Аветис, сражался в одной из таких дивизий, 89-й стрелковой дивизии, которая брала Тамань, прорывалась через Керченский пролив и брала Крым. А за Севастополь вообще 300 армян было, погибло. Да? Там сейчас обелиск стоит армянам из туфа сделанный. Так я скажу, ну хорошо, на уровне Министерства обороны почему не создать добровольческую дивизию из этнических армян, россиян, с российскими паспортами за деньги российской московской диаспоры. Почему бы не создать за счет этих олигархов, которые только снимают ролики в поддержку, да, и делают какие-то социальные сети. Но профинансируйте, договоритесь с Министерством обороны России, Шойгу, с Сергеем Кужугетовичем, он поддержит. Почему не создать в интересах России дивизию армянскую?
Ну, нет, смотри, тут какая ситуация. Это интересы в первую очередь самой Армении.
Конечно.
Да. И если в Армении...
Нет, это интересы Нагорного Карабаха.
Ну, теперь-то уже...
Потому что непонятно, что вообще творит Никол Пашинян в этой ситуации. Я вообще не понимаю. То ли он сливает Нагорный Карабах с тем, чтобы ослабить карабахский клан, то ли он выполняет заказ Сороса для дискредитации ОДКБ. Зачем он это все развертывает, вот именно такую политику по нивелированию, по кастрированию мобилизации? Зачем он явно выводит Армению к поражению? То есть, если мы говорим об этом, то мы давайте исходить из интересов России прежде всего и этнических армян, которые находятся в России.
В чем интересы России вот сейчас в этом конфликте?
Как... Первое, не допустить туда Великий Туран, не допустить туда террористов из Идлиба, из, значит, другие прокси-силы исламистские, которые там сражаются, да, на стороне, как ни странно, Азербайджана, а не Армении, да? Не допустить проникновение на Северный Кавказ, а ведь расстояние от зоны конфликта до нашей границы 80 километров. Это первая задача. И второе, не потерять жизни наших миротворцев, которые там сейчас функционируют. Да, это подразделение, которое охраняет мирных жителей и Дадиванка, монастыри христианские, эти святыни мирового значения, да, охраняют и так далее. Это же благодаря этим ребятам сейчас мир там, и благодаря этим ребятам спасены жизни, а не благодаря Пашиняну. Это первый момент. И я считаю, что тут нужно России, ну я как мелкая фигура, да, я могу только желать этого, чтобы Россия использовала все возможности, как в годы Великой Отечественной войны. А именно, формирование национальных подразделений с русскими генералами, либо генералами абсолютно пророссийскими, да, гражданами России. Ну, давайте вспомним такие персонажи, как генерал Иван Христофорович Баграмян. Прям назвать такую дивизию. Дивизия имени Ивана Христофоровича Баграмяна. Генерала, который сражался в Сардарападской битве в качестве подпоручика вместе с моим дедом 18-летним Аветисом, который, значит, в частности, операцию делал по освобождению Прибалтики и так далее. То есть прославленный генерал, герой Советского Союза. Создано такое подразделение, чтобы деньги бюджета не тратить российского, деньги взять у армянских олигархов.
Какой смелый план.
Ну, а почему бы и нет? Обратиться к Самвелу Карапетяну, там, к Рубену там, Варданяну, ко всем этим армянам богатым, которые функционируют в Москве. Обратиться и сказать, хватит создавать социальные сети и адресно. Там, да, они большую работу делают. Там перевели огромные деньги на строительство больницы, на благоустройство и медицинскую помощь раненым. Это все было. Да, там порядка миллионы долларов они переводили. Это факт. Нужно отметить этот момент. Они помогают. Но в военной области, когда страна находится в блокаде, то есть, когда Грузия перекрывает воздушное пространство, когда единственная граница – это с Ираном 35 километров воздушное пространство, и то нельзя военные грузы там и так далее, да? Хорошо, к дагестанским границам вот эти формирования, что про русских парней, добровольческое формирование с хорошей подготовкой, бывшие военные собираются, армянские этнические и русские добровольцы, ребята, которые хотят добровольчески вступить в этот контингент, да, ну сколько, ну 10 тысяч человек, допустим, да. с бронетанковым кулаком, сосредоточить там, далее, значит, десантные подразделения сформировать, посадить их в наши каракуты, в десантные корабли БДКшки и близенько туда на Каспий, на всякий случай на рейде поставить, если вдруг что не то. И прорыв в случае атаки на миротворцев в Нагорном Карабахе с помощью вот этой армянско-российской дивизии. Армянско-российская дивизия должна быть создана для того, чтобы спасать в случае чего, если вдруг турки, не дай бог, там Давлет Бахчели, там председатель партии «Серые волки», да, вот это националистическое движение, которое дружит с Эрдоганом, это его лучший друг. Они вместе на Северный Кипр едут и открывают вараши, которая принадлежит грекам по всем международным законам. Они открывают на Северном Кипре рестораны, новые отели и так далее. Вараша, там, извините меня, 75 тысяч беженцев греков. Они открывают там сейчас, вот это было, вот. Они открывают там. Далее они проникают уже в Нагорный Карабах. Они мутят ситуацию в Киргизии для того, чтобы поближе быть к Сянзан-Уйгурскому автономному округу Китая, где абсолютная прокси-сила турецкая находится, да? Абсолютно. Они сражаются в Идлибе, эти ребята. И они сейчас в Киргизии, турки, тоже рядом с Китаем. Зачем они там рядом с Китаем? Чтобы показать американцам, мы ваши, ребята. На самом деле, они, конечно, не их. Они то свои, они для себя работают.
В применении к Нагорному Карабаху задача России быть готовыми к внезапному обострению?
Я думаю, это произойдет просто, ну, 21-й год. 22-й. Ну,
все, мне ж важно, мы прогноз зафиксировали, я думаю, мы еще вернемся к этой теме и не раз. Владимир, вот мы вкратце с тобой прошлись по нашим рубежам, по Арктике, предметно, думаю, будем разбираться еще более конкретно, уважаемые зрители, если какие-то конкретные вопросы, вы, пожалуйста, в комментариях пишите, я думаю, мы все это разберем. А теперь еще об одной твоем...
Ипостаси.
Ипостаси, да. Ты же еще и писатель, написал большой...
10 книг.
10 книг. Да. Вот что у нас есть. Вот эту я читал, сразу рекомендую.
«Бойня».
«Бойня» про как раз войну на Донбассе.
И цветные.
Рассказывай. Валюты. «Фустанелла» это у нас...
Это Греция.
О Греции.
Вот эта книжка, кстати, интересна тем, что англичане даже в то время, 44-й, 45-й, 66-й год, они в то время проявляли вероломство и предательство по отношению к Греции. Вот они в то время объединились, будучи союзниками с Советским Союзом, в 44-м году, когда еще в Арденнах шла битва, еще немцы были там, да? Еще война не закончилась. Так Черчилль объединился с вермахтом, чтобы уничтожить греческое сопротивление. И англичане...
Союзническая
армия Великобритании в 44-м году на территории Греции объединилась с вермахтом для того, чтобы уничтожать греческое сопротивление. Чтобы поставить своего короля.
И это «Фустанелла» об этом.
Да.
Кто этот сюжет интересует, очень рекомендую. И это у нас...
«Кир Завоеватель» – это история Ирана. Это книга о династии Ахеменидов. Они называют Куруш, а вообще Кир. Да? Он у Геродота известен как Кир.
Ну, мы из учебников истории знаем один из величайших персидских царей. А также... Ну, все не привез Владимир. А также я очень рекомендую... Свежая книга, она еще у нас в Литресе готовится, еще нету в бумаге. Это после 2022 года. Она посвящена белорусскому кризису, что очень важно. Издана в прошлом году, написано. Владимир там очень многие вещи прям предугадал, спрогнозировал. Расскажи вкратце, что тебе удалось спрогнозировать, предугадать. И в этом смысле больше о своем творчестве именно литературном.
Действительно, вот книжка после 2022, написана в фэнтези-жанре, ну, в стиле «Игры престолов», в стиле «Карнивал Роу». Это такая книга, которая...
Книга иносказания.
Да, иносказания, но при этом она политический такой триллер, который является антиутопией. То есть, тут и Оруэлл, ну, такое влияние, конечно, было и Джорджа Оруэлла, и, значит... Джорджа Мартина. Это такая книга, которая, в принципе, сейчас действительно наделала шума именно потому, что предугадала вот этот вот кризис в Беларуси за несколько лет до его начала. А именно, не только цветную революцию, но и тех персонажей, которые ее подогревал, Польский фактор. Там Польша названа «Куриная империя». Ну, такая. Ну, там свои иносказательные.
Там иносказательные.
Да, иносказательные названия, значит, государств, но они при этом понятны, да, что имеется в виду. Там тот же Лукашенко, там, значит, Большой Лука. Странным было для меня самого потом увидеть, что я предугадал многие фамилии, которые всплыли только вот во время выборов. В частности, Бабарика. Один из претендентов на белорусский трон.
Которого посадили сейчас, и он,
да,
сидит до сих пор.
Да, у меня есть такой персонаж Бабариска. Барбариска. То есть, Гайдукевич, один из политиков белорусских, который снял свою кандидатуру. У меня там есть Гайдук такой, да? То есть, как это все произошло, я даже представить не могу. Но в какой-то степени писатель – это ретранслятор, да? То есть, в какой-то степени мы… И ты две книги написал великолепные, да, которые я читал. Я понимаю, что у тебя жанр больше политология и геостратегия, и политтехнология, да? Но при этом у тебя там есть прогнозирование большое, да? Там я когда эти книги читаю, я насыщаюсь информацией глобального характера, да, которую я, естественно, в диалоге не могу, значит, передать в диалоге, да, в свои, потому что у меня все-таки это диалоги, экшен, у меня детективный жанр, у меня поиск фигур, которые вот-вот будут истреблены, а кто-то выживет и так далее, да, и где-то вымысел, да, но я насыщаюсь. То есть, вот такие авторы, как ты, на меня также влияют, Семен. Я благодарю, кстати, за твои книжки.
Спасибо
за
добрые слова.
«Капитал» особенно. Вот, ну и, конечно, здесь мне было сложно до конца быть, скажем так, неангажированным, потому что у меня свои пристрастия есть, то есть у меня симпатии есть какие-то, да. Я, например, значит, закончил эту книгу таким геостратегическим раскладом, что будет создано некое новое государство, новое государство, вообще это будет не союзное государство. Это будет не Россия отдельно, это будет не, значит, какая-то интеграция либо поглощение, да? Это будет нечто облечённое в абсолютно новую форму с переносом столицы, значит, что является важным фактором. Это будет не Москва столица будет и не Минск столица будет, да? Будет абсолютно создано новое государство.
Есть идея, куда еще можно.
А так в этой книге у меня есть эта столица уже указана.
Да, где?
Санкт-Петербург.
В Петрограде, это прекрасно.
Да, да. Ну, почитать эту книгу, да?
Я же до нее еще не добрался.
Да. Ну и в этой книге у меня произошло одно зловещее предсказание, которое еще не случилось, да?
То есть, тогда мы не будем.
Да. А не зловещее — это предсказание локации, где именно будут происходить эти нестихийные выступления. То есть у меня предсказаны были, и это там произошло, Дрозды поселок. И у меня были предсказаны все эти проспекты независимости, резиденция. Естественно, именно там произошли главные события сегодняшнего вот этого белорусской площади, где максимальное количество и осквернение, в том числе музея Великой Отечественной войны произошло. Потому что появление червоно-белого флага в месте, где находится музей Великой Отечественной войны, это уже само по себе осквернение, на мой взгляд.
Тут двух мнений быть не может. Дорогие зрители, товарищи, книги Владимира Иронасяна, особенно после 2022, вот так она называется, прям огромное количество попаданий в точный прогноз, даже до совпадений текстуальных, я очень рекомендую в процессе. Вот эту бойню тоже рекомендую, это я прям прочитал, когда мы вот начали дружить с Владимиром. Не еще в каком, в 16-м или в 17-м году, или в 17-м, наверное, или в 18-м. Большое тебе спасибо. Ждем тебя еще у нас в гостях в Петербурге. Все же всегда приезжаешь, поэтому будем с Дмитрием Юрьевичем договариваться, чтобы выделили время. Книги читайте под роликом ссылки на блог Владимира. Напоминаю, что гость от проектного офиса развития Арктики. И до новых встреч. Приезжай еще.
Спасибо большое.